Чтение древних текстов часто напоминает просмотр какого-то эпического исторического фильма, в котором кто-то случайно вырезал первые 40 минут.
О да, и еще заодно стер все субтитры.
Именно. На экране разворачивается масштабная драма, персонажи принимают какие-то судьбоносные решения, но контекст происходящего, ну, безвозвратно утерян.
И возникает закономерная проблема. Как вообще современному читателю подойти к такому материалу?
Да, потому что человеческий мозг инстинктивно пытается найти знакомые паттерны. Это часто похоже на чтение чужого личного дневника, который, знаете, просто случайно нашли на чердаке.
Отличная аналогия.
Мы пытаемся понять, что это. Это просто сборник моральных басен или, может, зашифрованная карта сокровищ, либо это грандиозная история всей семьи.
И этот инстинкт поиска простых ответов, он невероятно силен. Столкнувшись с текстом, который написан тысячелетия назад, в совершенно иной культуре очень легко поддаться соблазну...
Начать проецировать свои идеи.
Да, проецировать современные идеи. В итоге оригинальный голос автора полностью заглушается нашими домыслами. Грань между реальным смыслом и фантазией становится, ну, пугающе тонкой.
Сегодня мы погружаемся именно в эту среду. Основа нашего материала сегодня – это лекция доктора Роберта Ваноя.
Верно. Его работа сфокусирована на том, как проповедовать и как правильно понимать исторические повествования, в частности, ветхозаветные истории из книги «Бытия».
Наша миссия в этом подробном исследовании – выяснить, как извлекать подлинный смысл из текстов, которые написаны в других исторических реалиях, избегая при этом собственных фантазий. Итак, давайте разберем это.
В материалах Ваноя детально препарируются три абсолютно разных подхода к интерпретации истории. Но прежде чем обсуждать сами методы, нам необходимо посмотреть на материал.
На саму историю.
Да, на неприкрытую, иногда крайне неловкую историческую реальность. Тексты книги «Бытия» лишены цензуры. Классический пример здесь – это история Авраама.
О, история Авраама действительно разрушает любые иллюзии о таких, знаете, стерильных библейских сказках. В лекции очень подробно анализируется 16 глава «Бытия».
И ситуация там весьма напряженная.
Не то слово. Авраамом и его жена Сара получают обещание о наследнике. Но проходит 10 долгих лет. 10 лет бесплодия.
Для культуры Древнего Ближнего Востока это колоссальный социальный и экзистенциальный кризис. Отсутствие наследника означало отсутствие будущего.
И в этой атмосфере отчаяния Сара предлагает план. Сугубо прагматичный, человеческий план. Она отдает свою египетскую рабыню, Агарь, Аврааму.
Да, в качестве суррогатной матери. И с биологической точки зрения этот план срабатывает. Агарь беременеет.
Но текст безжалостно фиксирует последствия. Начинается просто катастрофа.
Статус Агари меняется. Она начинает презирать Сару. Сара отвечает жестокостью. И беременная Агарь просто сбегает в пустыню.
Это глубоко травматичная семейная драма. Но что меня больше всего поразило в источнике, так это геополитические последствия.
Да, масштаб там просто невероятный.
Доктор Ванновой приводит данные, линия Измаила, сына Агари, становится родоначальником арабских народов. Позже у Авраама появляется жена Хитура, от нее идут мадианитяне, а от Лота – аммонитяне и моавитяне.
Все это так называемые братские народы.
То есть Авраам пытается решить проблему сугубо практическим, человеческим путем, а в итоге это порождает целую сеть геополитических соперничеств между родственными народами. Звучит как сценарий драматического сериала. Зачем тексту быть таким реалистично грязным?
Что здесь действительно увлекательно, так это теологическая функция всей этой реалистичности. В 17 главе «Бытия» Бог ясно дает понять, что план с Измаилом – это не линия обетования.
Измаил получит благословение, да, от него произойдут великие народы.
Верно, но завет будет заключен именно с Исааком. В источнике есть отличная цитата теолога Герхардуса Восса. Он пишет, что Аврааму не было позволено сделать ничего собственными силами.
То есть строгий сверхъестественный контроль со стороны Бога.
Именно. Текст показывает эту грязь человеческих ошибок, чтобы подчеркнуть, обещание сбывается не благодаря человеческой изобретательности, а только благодаря Божьему вмешательству.
Но, знаете, столкнувшись с такой некомфортной историей, читатели часто испытывали растерянность, как применять эти хроники к современности.
И ранняя церковь нашла весьма, скажем так, оригинальный выход.
Превратить все в метафору.
Да, так возник аллегорический метод. Исторические факты сами по себе признавались неважными, они лишь носители духовных истин.
Здесь начинается самое интересное. В лекции приводится фантастический пример, 24 глава Бытия, поиск жены для Исаака.
Если применить аллегорию, все меняется. Исаак – это фигура Христа. Ревекка – это церковь. А слуга Авраама – проповедник.
Звучит возвышенно, пока не доходишь до деталей. Текст упоминает, что Ревекка спускается с верблюда. Они интерпретировали это как церковь, отвергающая грех.
А потом появляются сами верблюды.
Да, а сами верблюды, я была просто в шоке от этого момента, что они символизируют.
Толкователи разделились. Одни считали, что верблюды, которым нужна вода, это люди, нуждающиеся в наставлении.
А другие?
А другие заявили, что верблюды — это закон или 10 заповедей.
Подождите, 10 заповедей, как это вообще можно связать?
Логика такая, верблюдов было ровно 10, и верблюд пьет много воды, но никогда не может напиться до конца.
Как человек не может удовлетворить требования закона? Вау. Это похоже на попытку превратить учебник истории в квест-комнату, где каждый стул или чашка — это скрытая подсказка. Но разве это не просто проекция собственных мыслей на текст? Разве это честно по отношению к автору?
Совершенно нечестно. Метод абсолютно произволен. Доктор Ванной называет это экзегезой наоборот или эйсигезой. Вы навязываете тексту свои идеи. Можно заставить текст сказать все, что угодно.
Исторические факты перестают иметь значение.
Да, оригинальный смысл полностью теряется. Истинная аллегория в Библии есть, конечно. Например, виноградник в 5 главе Исаии. Но исторические тексты так читать просто нельзя.
Хорошо, если мы не можем превращать все в тайные шифры, то что дальше? Возникает желание использовать эти истории как списки правил.
Что нужно делать, а чего не стоит? Это экземплярический или иллюстративный подход.
В лекции упоминаются голландские теологические дебаты конца 40-х и начала 50-х годов. Суть в том, что грехи персонажей – это предупреждение, а их вера – пример для подражания.
Да, как в посланиях к римлянам или евреям. И если применить это к той же истории поиска жены для Исаака, получается целый набор правил.
Авраам ищет жену из своих, значит, нужно вступать в брак со своими. Слуга молится, значит, нужно молиться о спутнике жизни.
А Левекка поет верблюдов, дочери должны быть готовы к радостному служению.
Звучит как банальная книга по самопомощи. Но если мы ищем только «делай так и не делай этак», не превращаем ли мы эпическую историю в набор инструкций?
Именно эту проблему и выделяет Ванной. Критика метода очень жесткая. Во-первых, это абсолютная произвольность.
В каком смысле?
Ну, слуга просит у Бога предельно конкретные знаки у колодца. Должны ли мы сегодня просить у Бога такие знаки?
Я бы сказала, что нет. Это привело бы к хаосу.
Вот именно. Лектор подчеркивает, что канон закрыт, откровение завершено. Как тогда выбирать, что является примером, а что нет?
Получается, читатель опять сам все решает.
Верно. А во-вторых, есть опасность антропоцентричности. Если мы свяжем это с более широкой картиной, фокус смещается исключительно на человека.
Возникает опасность морализма.
Да, и легализма. История разбивается на сотни маленьких независимых басен. Хотя в Библии есть примеры для подражания, сужение текста только до них скрывает главную работу самого Бога.
Тогда возникает логичный вопрос. Если текст — это не тайный код и не сборник моральных советов, то в чем его главная цель?
И здесь мы подходим к самому масштабному способу понимания — искупительно-историческому подходу.
Внимание переключается на то, какое место события занимает в истории Откровения.
Да, мы смотрим на картину целиком. В Бытии 24 главное не Ревекка или слуга.
А то, как Бог выполняет обещание Аврааму.
Именно. Он ведет мир к пришествию Христа, начиная еще с обещания в 3 главе Бытия.
Это меняет вообще все. Важность истории для доктрины становится очевидной. Доктрина базируется на истории, а не наоборот. История не просто иллюстрирует истину, она является ее фундаментом.
Доктор Ванной тут жестко противопоставляет свою позицию взглядом с С.Р. Драйвера из школы Вильгаузена.
А, я помню этот момент. Драйвер считал, что неважно, происходили эти события реальные или нет, важны лишь моральные уроки.
И лектор категорически с этим не согласен. Вера укоренена в реальной истории.
Итак, что же все это значит? Получается, нельзя построить прочный дом теологии на фундаменте из вымышленных басен Эзопа? Факты имеют значение?
Факты критически важны. Апостолы Петр и Павел проповедовали, пересказывая именно факты Божьих деяний. Бог действовал в реальном времени.
Но значит ли это, что нужно полностью отказаться от примеров? От того же экземплеристского подхода?
Нет. Ванный предлагает синтез. Экземплеристский и искупительный подходы не должны враждовать.
То есть пример можно использовать?
Да, конечно. Например, сомнения Фомы отлично иллюстрируют текст из послания Иакова о сомневающемся человеке. Но этот пример должен быть вписан в контекст великой истории спасения.
Понимание макроконтекста.
Именно. Видение Бога, действующего в реальной истории, дает истинное утешение, потому что это показывает, что Он участвует и в нашей, далеко не идеальной реальности.
Итак, давайте подведем итоги нашего исследования. Мы прошли огромный путь от семейных драм Авраама до трех кардинально разных способов восприятия информации.
Да, это был глубокий анализ.
Мы рассмотрели поиск скрытых кодов. Это аллегория, выписывание жизненных правил, экземпляризм и наблюдение за грандиозным ходом истории, искупительно-исторический подход.
И знаете, это применимо не только к древним текстам.
А к чему еще?
При чтении любых исторических документов, новостей, даже при анализе собственной жизни, ищем ли мы только набор лайфхаков или мы способны увидеть большую, связанную картину происходящего?
Понимание того, почему это важно, действительно избавляет нас от информационной перегрузки. Мы перестаем придумывать смыслы и начинаем видеть реальный ход вещей.
Абсолютно согласен. Но это поднимает важный вопрос.
Какой?
Если доктрина и вера настолько жестко опираются на абсолютную историчность событий, то есть все это должно было произойти на самом деле, чтобы теология имела вес, как нам относиться к неизбежным пробелам в исторических летописях?
Вы имеете в виду археологические пробелы?
Да. Требует ли убеждение идеальной археологической документации каждого шага или, возможно, достаточно доверия к самому грандиозному нарративу, который продолжает разворачиваться даже сегодня?